Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге Псалмов Давидовых. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как пророчено было в книге Евангелия от Луки. Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И спросил Его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Здесь завершается наше второе чтение Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как пророчено было в книге о небе и об аде. Невинность мудрости есть настоящая невинность, потому что она внутренняя, ибо принадлежит самому духу, следовательно, и самой воле, и затем и разуму. А когда воля и разум полны невинности, то в них есть и мудрость, ибо она пребывает в них. Поэтому и говорится на небесах, что невинность обитает в мудрости, и что у ангела столько же мудрости, сколько и невинности. Ангелы подтверждают это тем, что находящиеся в состоянии невинности нисколько не относят блага к себе, а все ими получаемое приписывают Господу. Что такие ангелы хотят быть ведомы Господом, а не самими собой. Что они любят всякое благо и наслаждаются всякой истиной. Ибо знают и постигают, что любить благо, следовательно, хотеть и творить его, значит любить Господа, а любить истину значит любить ближнего. Что они живут, довольствуясь тем, что у них есть, многим или малым, ибо знают, что получают все потребное по мере надобности. Мало кому нужно мало, много кому нужно много. Что сами они не знают, что им полезно, а знает это один Господь, для проведения которого все вечно. Поэтому самому ангелы невинности не пекутся о будущем. Это попечение они называют заботой о завтрашнем дне, называя ее иначе печалью о потере или недополучении того, что бесполезно для жизни и службы ее. Между собой они никогда не поступают из худых целей, но всегда стремлением ко благу, правде и искренности. Действовать из худых целей они называют это коварством, от которого они бегут, как от змеиного яда, ибо коварство совершенно противоположно невинности. Так как они всего более любят, чтобы их вел сам Господь, и все им полученное относят к Нему, то они далеки от своей соби, и по мере отдаления от нее приемлют наитие Господне. Поэтому все, слышанное ими от Господа посредством слова или посредством проповеди, они не слагают в память, но тотчас этого слушаются. То есть тотчас же хотят это и делают. Для них память и есть воля. По внешнему обращению своему они большей частью кажутся простыми, но внутри полны мудрости и осторожности. Их разумел Господь, говоря: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Такая невинность называется невинностью мудрости. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Согласно латинскому слову, божественное доброе, исходящее от Господа, есть самая невинность, ибо это самое доброе, наитствуя на ангелов и проникая до самых внутренних начал, располагает и приспособляет их к принятию всякого небесного доброго. Суть божественного доброго заключается в том, чтобы оказывать благодеяние, причем благодеяние не ради своего, не ради каких-то своих целей, а только ради чистой любви, ради счастья того, кого Господь благодетельствует. Господь желает присваивать всякому свое собственное и таким образом сообщать каждому вечное блаженство. Известно, что свойством любви есть отдавать другому все то, что есть ее собственностью. Насколько же более этого должно быть свойственно божественной любви? Господь настолько желает присваивать все свое другим, что Он как бы позволяет этим другим вести себя. Вот в этом как бы свойство Господней любви, невинности. Она никогда не ждет не только никакого возмещения, но она свободно дарует свое всякому человеку, плохому ли, хорошему, злому ли, даже последнему негодяю. Господь старается дать все, что тот может принять. Но так как это невинность мудрости, то Господь никогда не дает человеку то, что может быть для него гибельно. Господь, руководствуясь свободой воли, дает человеку и даже демонам ада то, что они, чем они могли бы жить и существовать. Но Он никогда им не даст больше. То есть то, что они могут использовать во вред себе и другим хорошим людям. То есть Господня невинность в том, чтобы попускать вести себя, вот как это выражено в евангельской притче, что если кто тебя просит пройти стадию, пройди с ним две, если кто у тебя просит плащ, то отдай ему и рубашку, как сказано, что Отец ваш Небесный посылает дождь и солнце, равные на добрых и на злых. Но все это только в той определенной степени, то есть Он дает без меры и позволяет себя вести, но мудро, так, чтобы не причинять вреда человеку. И когда эта невинность, которая есть свойство небесного блага, как и всякое доброе, Господь старается сообщить ее и всякому человеку. То есть, когда человек получает от Господа благо, то он получает и свойство быть ведомым. То есть, он получает свойство быть ведомым кем-то другим. Вот в этом самая суть невинности и заключается. Но в ангелах эта невинность преобразуется, когда она ангелами, скажем так, обретаема от Господа. Они тогда хотят вестись не просто кем-то, а они хотят вестись только единым Господом. Вот в этом разница между внешностью невинности и ее внутренней, так сказать, мудрой стороной. То есть внешность невинности, это внешняя невинность, которая свойственна детям, младенцам и так далее, они ведутся кем угодно, кто их ведет. Ребенка всякий может взять за руку и отвести куда угодно. Но когда ангелы получают внутреннюю часть невинности, то есть мудрость, которая заключена в невинности, то они хотят вестись лишь источником блага. А источником блага является один единственный Господь. И поэтому суть невинности, мудрости, заключается в том, чтобы хотеть вестись, но вестись единым Господом. Человек создан так, чтобы сначала входить во внешние всех вещей, и только потом уже исполняться оттуда внутренним. То есть он сначала обретает форму или же подобие, и только потом получает содержание или же образ, внутренний образ того, что он получает. И то же самое можно отнести и к невинности. Ибо человек создан так, чтобы сначала входить во внешнюю невинность, и лишь потом в процессе возрождения в невинность внутреннюю, или же невинность мудрости. Так как невинность нисколько блага не приписывает себе, а все относит к Господу, любит быть ведомой Господом, и поэтому приемлет всякое благо и всякую истину, из которых образуется мудрость, то человек и создан таким образом, чтобы ребенком он находился в невинности внешней, а становясь старцем в невинности внутренней, так, чтобы он от первой мог перейти ко второй, и от второй мог возвратиться к первой. Поэтому самому у человека в старости тело убывает, и он снова становится как бы ребенком, но ребенком мудрым, то есть ангелом. Ибо ангел в высшем смысле есть мудрое дитя. Вот почему дитя в слове означает невинность, а старец – мудреца полного невинности. То же самое случается и с каждым человеком, который возрождается. Возрождение есть вторичное рождение относительно духовного человека. Человек этот сначала приходит в состояние детской невинности, заключающееся в том признании, что он нисколько не может познать истины и творить благо от себя, но только от единого Господа, и в том, что он ищет и желает истинные блага с той единственной целью, что это истина и что это благо. И то, и другое дается ему Господом вместе с годами. Сперва он приводится к познанию начал истинные блага, затем от знания к разумению и, наконец, от разумения к мудрости, сопровождаясь во все время невинностью, которая, как выше было сказано, состоит в том признании, что человек нисколько не может познать истины и творить благо от себя, но только от Господа. Без этой веры и ее постижения никто не может принять что-либо с небес. В этом именно и заключается невинность мудрости. В отношении невинности небесной, то есть той невинности, которая царствует в духовном мире у ангелов, я хочу здесь привести отрывок, переведенный мной из книги известного, скажем так, в 17 веке еще, члена новой церкви Чарльза Августа Талка. Чарльз Август Талк был сыном одного из людей, основавших первое общество Сведенборга в Лондоне. И я считаю, что это был исключительный ум в истории новой церкви, формулировки которого иногда близки просто к идеальным, когда он рассуждает о духовных сущностях, принадлежащих церкви. И хотя за ним прочно в свое время утвердилась репутация первого еретика новой церкви, и до сих пор многие с подозрением относятся к его книгам, и, возможно, в его книгах многое неоднозначно, но там есть формулировки, скажем так, мудрость, чудесная мудрость которых меня просто потрясает. И вот в отношении невинности я хочу сейчас зачитать отрывок, который я перевел из этой его книги. Невинность есть самой сутью, или же высшей основой для существования любви и мудрости, со всем принадлежащим доброму и истинному во всяком ангеле. И оные лишь действительны, насколько они извлекаемы божественной жизнью из самых недр невинности. Невинность, от которой зависит всякое свойство ангельское, в своем подлинном развитии и в его постоянном стремлении к совершенству, есть непрестанное желание сознательного самоподчинения во всем, исключительно божественной воле, а также стремление во всем быть ведомым с простодушным доверием и бесхитростью маленького ребенка, его Отцом Небесным. Именно это есть той невинностью характера, которая дарует сознанию способность к обретению и располагает его к восприятию сокровищ любви и мудрости из их бесконечного и вечного источника, Ибо таковое состояние невинности есть самой сущностью обретательности, тогда как противоположное состояние, саможелание, есть сущностью отвержения божественного наития. Последнее, состоящее в полнейшей противоположности к невинности небесной, есть как бы глинистой почвой, которая, затвердев под солнечными лучами, уже не пропускает в себя через свою бесплодную поверхность ни дождя, ни росы, но невинность ангелов, которая состоит в их постоянной полагательности на провидение Господне и Его защиту, в полном отсутствии беспокойства о будущем и в радостном удовлетворении со всем им принадлежащим, многое это или же малое, есть состоянием располагающим и открывающим все свойства сознания для оживотворяющего и продуктивного влияния Солнца Небес. Следствием их самоотрещения от собственной воли и их радостной удовлетворенности волею Господней есть непрестанное сообщение им того божественного собственного, которое, обретаемое в ограниченности восприемник, называемо божественной любовью. Эта любовь в каждом индивиде располагает его к совершению служения, наиболее соответствующей форме и состоянию его собственного сознания, или же той его способности и состояния, к которым оно наиболее расположен, и посредством такого рода деятельности усиливать счастье окружающей в самой высшей степени и наиболее возможным образом. И так как всякий ангел обладает подобного рода любовью к другим, основанной на невинности, всем довольного, благорасположенного и смиренного духа, то прямым следствием этого есть то, что небеса, хоть они и состоят из бесчисленных сообществ, каждая из которых содержит множество личностей, и при этом всякое сознание обладает своей особой характерной формой, тем не менее, между ними царствует такая всеобщая гармония вследствие этой взаимной любви, которая, по сути, есть вездесущей божественной любовью, обретаемой в ограниченности ангельского сознания на основе невинности, что они все действуют как единое небесное бытие, все наклонности которого способствуют в бесконечном разнообразии к непрестанному совершенствованию всякого индивида, а все индивидуальное укрепляет устойчивость существования целого. Такая любовь, по сути своей, есть сообщительной, ибо она есть той Господней любовью, которую они обретают, и его любовь высшим образом и абсолютно присутствует с каждым посредством единства такой жизни, которая охватывает всю общность. Таким образом, в небесах не может быть никакого индивида, отделенного от остальных, ибо духовное отделение есть разделением сознания, а индивидуальное сознание разъединяемо тогда, когда личные выгоды предпочитаемы благополучию других. И таковое предпочтение, поскольку оно находится в прямом противоречии к Господней любви и к той невинности, которая является основой всякого состояния небесного, оно всегда будет разрушительно по отношению к его любви в них и вместе с тем по отношению ко всем радостям и благополучиям небесным. Отсюда видно, что основой божественного порядка в небе, основой гармонии, является не собственно благо и истина, а лишь благо и истина, обретаемые в невинности. В этом заключается смысл евангельской притчи, которую мы процитировали в уроках. Там с первого раза может быть непонятно, как, скажем так, принесение детей и следующая притча о богатом между собой соотносятся. А соотносятся они, между прочим, самым прямым образом. То есть, вот этот богатый, чем он богат? Он богат приобретениями. Обычно это воспринимается, скажем так, приобретениями материальными. Но на самом деле мы знаем по соответствиям, это говорится о людях, богатых познаниями. И не только познаниями, но и благами, извлекаемые из этих познаний. Скажем, этот богатый, он богат познаниями заповедей Божьих. И он богат их исполнением. Он с юности его их исполнял, эти заповеди. Но почему он не может войти в Царствие Небесное? Казалось бы, он имеет все, что ему надо, он отверг зло. Соответственно, вроде бы Господь должен наполнить его благом, которое противоположно этому злу. Но в процессе отвержения зла он сформировал свое, скажем так, личностное благополучие. Потому что когда человек просто отвергается злу, он при этом думает не столько о благополучиях других, сколько он думает о благополучии вечном собственном, то есть о стяжании Царства Божия, о непопадании в преисподнюю. Вот этот момент. Потому что когда человек в невинности следует за Писанием и в невинности отвергается зол, он их отвергается потому, что он хочет творить добро ближнему своему. То есть он хочет вестись этому ближнему. Он в этом добре не ищет свои личные заслуги, своего личного приобретения. Когда он не делает зла окружающим, он не делает его потому, что он не хочет его делать, потому что он хочет быть ведомым Господом, благом. А вот когда он его не делает, потому что он делает это для приобретения каких-то личных свойств, начиная, скажем так, от страха попасть в преисподнюю и кончая от желания стать великим, могучим, ангелом неба, он совершает их не в невинности, а наоборот, в жестокосердии своей соби. Поэтому Господь говорит ему: все, что ты делал хорошо, но ты должен теперь все это раздать. Ты должен отказаться от той цели, ради которой ты это делал, и ты должен теперь взять только одну цель, чтобы тебя вел один Господь, и ты следовал за Господом, как маленький ребенок следует за своим отцом. Вот поэтому впереди следует вот эта фраза, что вот таких вот малых детей Царствие Небесное. То есть ты должен стать малым ребенком, оставшись без всех своих, скажем так, богатств, которыми ты думаешь, что ты богат, хотя, как говорит Апокалипсис, на самом деле ты беден, в соответствующей цитате. И вот в приведенном отрывке из Августуса Талка, Чарльза Августуса Талка, он четко показывает, что небо не может быть основано на одном добре, воспринимаемом в собе. Почему? Потому что тогда добро будет не соединять их в единое целое, а наоборот разделять. Тогда это будет война гигантов добра и справедливости друг с другом, которые на самом деле будут использовать это добро и истинность ради подавления других. На этом, кстати, в частности, состоит преисподняя. В преисподней правят кто? Там есть порядок, и там есть судьи. То есть люди, более познавшие законы порядка. Они могут поэтому сжимать других в дугу, заставлять их делать доброе и не делать злого. В чем смысл судьи, которые, помните, в Апокалипсисе открытом есть место, где он рассказывает, что в аду есть судья, который принуждает каждого исполнять порядок и наказывает за его нарушение. Но этот судья — это не ангел, это такой же дух из них самих. Но он познал закон, он познал, что такое есть справедливость, даже что такое добро в определенной степени, потому что, чтобы судить, ему надо различать между добром и злом. И тем не менее, он никакой не ангел, он всего лишь правитель в аду. Единственное, что может способствовать обретаемому человеком благу истинному от Господа, это состояние невинности. То есть, когда это он получает исключительно для того, чтобы вестись Господом и в определенной степени другими, то есть ради оказывания ими благодеяния. Когда он это берет, это чтобы не присвоить, а чтобы тут же отдать другим. И только в таком состоянии может создаваться вот эта удивительнейшая, в общем-то, гармония, когда миллиарды духов, в миллиардах сообществ, все движутся к одной единственной цели, возрастая в гармонии и возрастая к совершенстве. Вот яркий пример может быть социалистическое сообщество, которое пытались строить социалисты. Ведь идея социализма именно заставить человека быть добрым, послушным и делать добро. И вестись с кем? Вестись общим порядком, то есть государством. Но они это хотят делать не в невинности, а по принуждению. Они хотят заставить всех быть добрыми, честными, альтруистами. В результате получается что? Зло, добро. Если взять сам по себе социалистический порядок, на этом многие как бы ведутся. Но это же прекрасная система. Это система, которая должна обеспечить рай на земле. Почему она не работает? А вот потому, что она воспринимается не в невинности. Вот есть сообщество, где это воспринимается в невинности. Что значит? Это в свободном выборе. Вот монастыри – это социалистические сообщества, которые существовали тысячелетиями. Почему? И они могли нормально существовать, пока монахи все это воспринимали в невинности. То есть не хотели вестись Господом, жить ради других. И тогда Господь организовал единое гармоническое сообщество. И как только это разрушалось, как только монахи начинали заботиться о личном благополучии, монастыри тут же разрушались и превращались в свою противоположность. То есть в образ не неба, а ада на земле. И вот в этом была главная забота, скажем так, организаторов монастыря, заставить их жить в невинности сердца, принимая законы своего общежития. И по этой причине в церкви, как небе на земле, тоже должна царствовать невинность восприятия. Но почему не получается? Почему мы не живем как единая общность? Вот казалось бы, когда человек приходит в новую церковь, когда он читает такие замечательные там, скажем, доктрины, какие замечательные законы, и какие тут должны быть замечательные люди. Я не раз повторяю эту притчу, скажем так, но это действительно случай мне рассказывали. В Англии какой-то человек пришел вот в новую церковь, просто по дружбе, какой-то его друг был, вот он ввел, он ходил, и он на все это смотрел и говорил: «Боже, какая странная доктрина, но какие удивительные люди». А потом, когда он, скажем так, вошел уже в это учение, когда он сам начал жить по нему, когда он уверовал, он сменил свою точку зрения и начал говорить: «Боже, какое замечательное учение, но какие странные люди». Почему так не получается? А все очень просто. Ангелы имеют божественное наитие, вот эту самую перцепцию. Они невинность получают во внутреннее начало вместе с божественной перцепцией в то, что у них чистое. Небесные ангелы свою чистую небесную волю, духовные ангелы в ту волю, которая в них была в процессе возрождения, укоренена Господом, то есть они в Господню волю все получают. Человек же на земле, особенно невозрожденный, у него нет перцепции, то есть у него может быть перцепция, но это будет перцепция адская. То есть он не может получать ни наитие мудрости, ни наитие любви непосредственно в свою внутреннюю волю. Соответственно, у него не может быть, он не может воспринимать этого и невинности, потому что он не может воспринимать и невинности. В чем же тогда должна заключаться восприятие и невинность для человека? В церкви. Единственное, с помощью чего, насколько мы знаем, Господь действует на человека в церкви, это через свое слово. То есть священное писание, которое приспособлено к его восприятию. Иначе он не может быть ведом Господом. И он ведом Господом только тогда, когда он ведом писанным словом. Вот его Господь. Вот то, что его ведет. Вот то, что заменяет ему наитие. Вот то, что постепенно его преобразует и возрождает. И посредством чего он превращается в потенциального ангела, который в том мире в состоянии будет воспринимать уже непосредственно наитие. И, соответственно, невинность для человека церкви заключается в том, чтобы в невинности быть ведомым писанным словом или же священным писанием. А в чем заключается сам механизм? То есть человек должен принимать заповеди писания в невинность. Он не должен брать их и размышлять, вот, как мне приспособить их к моей жизни, моей личности, как мне с помощью них достигнуть чего-то, даже как мне с помощью них там уберечься от ада. Он должен брать их, как ребенок берет указания родителей, когда, скажем, трехлетнему ребенку говорят, там, нельзя делать то или надо делать то. Ребенок же не думает, да ему и не объяснишь, почему этого нельзя делать. Он просто, ему сказали, он слушается. Вот это та детская невинность, которая должна быть в новой церкви. То есть чтение священного Писания, Слова Божия. И принять ее заповеди как прямых указаний, скажем так, небесного Отца к своему непослушному земному ребенку. Сказано так, значит так. А не сидеть, не рассуждать, а может и не так, а может это, но не как-то иначе. Почему? Потому что тут сразу наша сопь вступает. Она, вот это именно сопь начинает рассуждать, начинает всякие резоны выдвигать. Почему можно выполнять, но по чуть-чуть, или выполнять, но как-то не так. Вот в этом есть невинность. Сказано делать так, как сказано в смысле буквы. Потому что, скажем, с возникновением просветления о том, что в слове, в латинском слове есть внутренний смысл и смысл духовный, нашлись люди, которые стали говорить: о, значит, нам уже смысл буквально не нужен, все эти заповеди. Мы будем возрождаться с помощью смысла духовного, а внешне будем жить так, как в этом мире сейчас написано. Допустим, если там сказано, что недопустимо прелюбодеяние, но это все говорится о духовном, и поэтому мы, значит, можем не обращать внимания на эти заповеди. Если там сказано, что недопустимо воровство, но это говорится о духовном, соответственно, мы уже сами будем определять, что является воровством, что не является для нашего духовного благополучия. Скажем, если в Писании сказано, вот как сейчас в нашей церкви, в Штатах это популярно, что женщинам нельзя быть священниками, а вот есть женщины, которые хотят. И они начинают искать, и находится мужчина, который, скажем, уже один бывший священник, который им подбирает, почему может быть мужчина священником. То есть он находит какие-то там хитрые, это вот. И основная идея какая? Что вот там все, что сказано между отношением служения жены и служения мужа, все, что сказано о служениях женских, это все сказано о служениях церкви по отношению к Господу. И поэтому, так как муж здесь не муж, а это сам Господь. И поэтому жена не жена, это церковь. И поэтому все это можно отбросить. И в нашей дискуссии я ему говорю: ну хорошо, тогда берем о заповедях прелюбодеяния. Там муж это не муж, жена это не жена. Значит, это все можно отбросить и можно забыть о прелюбодеяниях. Потому что это все относится к духовному, а не говорит о материальному. Нет, это не может быть. То есть, вот это мы берем, а вот это не берем. То, что нам хочется. То есть, с чего тут нет? Он как бы вроде бы читает Писание, он вроде бы в нем разбирается. Но нет невинности восприятия. Он не хочет брать заповедь, рассказано так, и следовать. Если не может, то признать, что я сейчас не могу, что это моя натура мне не позволяет. А он начинает изобретать с помощью своего, так сказать, злоупотребления рациональным, почему то, что он не делает, является не только не грехом, но и наоборот является его добродетелью и нормальным состоянием. И вот это мы должны четко усвоить, что для нас невинность – это следование в невинностями за заповедями буквы латинского слова. Только тогда мы можем быть ведомы Господом, и только тогда все то добро, которое мы делаем, следуя за заповедями, мы делаем в невинности, и оно нам присваивается и приносит к нам божественное доброе, божественное истинное, и через это вводит в нас божественную любовь и в божественную мудрость. И без этой невинности ничего этого никогда мы себе приобрести не сможем, а сможем лишь себя обманывать на этот счет. Ибо невинность есть самая суть, всякое благо. Благо есть благо лишь настолько, насколько в нем есть невинность. И, следовательно, мудрость есть мудрость настолько, насколько она заимствует начало свое от невинности. И то же самое следует сказать о любви, благолюбии и вере. И поэтому никто не может войти в небеса, если в нем нет невинности, как это и разумеется в словах Господа. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот и не войдет в него. Аминь. Нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждая и постоянно осуждая. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Да. Она на кухне, кстати, есть. Я видал там.
Что ж ты рухать? Вся проблема в родах раз из-за святоши.
Да?
Здесь. Святоши, да? Ага. Они с претензией. Ну, грешник в крови. Ну, что,
а ты наполняешь...
А те претензии качают права. Где мы? Плацка. Пятый ряд, шестой да. Место.
Ады наполняют в основном не атеисты, как это не смешно. Атеисты спасаются посредством остаточности часто, особенно если Господь им не позволил развить рациональное. Ну, такие стихийные атеисты. Не эти, ну, не сознательные. Бат будут ли сознательные атеисты или несознательные верующие. Верующие, которые...
Думаю, что это у меня за сон был сегодня? Какой-то мужчина высокий поднимает голову на посадку, у нас и падает. Я говорю, боже мой, голову поднимает. Наверное, душа какая-то, может, ангел. Беру и тоже поднимаю, раз падает. И тут снег лежит, а он ест. Как он снег, чего это такое? Падший ангел. Вот тебе и ангел. Бегаем на какие-то такие, на какие-то птицы, не вылезшие из него. Вот это как ткань, и тут же это пение. Я еще так проснулся и начал рассуждать, как это, что это.
А что ты
говоришь? Голову я поднял, чтобы он взлетел, он вдруг не упал. Я его поднял, он тоже упал, ну и снег есть. Я как смотрю, белое. Наверное, что-то доброе есть, питается чем-то. Наверное, какие-то знания. Еще там во сне подумал, просыпаюсь и думаю, что это за голову? И потом мысли поплели куда-то в сторону, я вернулся на пятна. Я так ничего и не понял. Тогда, думаю, дня за три, что бы через три дня. Ну, память нашего родственника 40 дней. Еще ли кто-то ляжет? Может, это душа какая-то? И это уже пошло, может, а может и это быть. Но сейчас вот это вот я вот связал. Это я, моя душа, мой голод. Пришел питаться. Ну что-то такое, может, земное, я понимаю.
Снег, холодная вода, вода. Это
может быть,
снег,
да.
Снег, это мертвый снег.
Да, очень может быть, да. Земное такое.